Кира Стрельникова. Госпожа Портниха. Читает Анна Литура. Пролог.
«Значит, вот что я имею тебе сказать, Дариш». Король Казимир смерил непутевого родственничка задумчивым взглядом. «Мне надоели постоянные скандалы с твоим участием и возмущенные письма обманутых мужей». «Ладно бы выбирал незанятых». Его Величество поморщился и побарабанил пальцами по столу. «Но тебя ж тянет на почтенных леди, потому что они уже замужем». Лениво ухмыльнулся Дариш, развалившись на стуле. Он ничуть не испугался раздражения венценосного кузена. «А с незанятой повеселишься, так потом не отмахнешься от брачных обетов». Он фыркнул. На лице Казимира появилась ответная усмешка, а глаза блеснули лукавством. «Так вот, драгоценный мой», — невозмутимо продолжил король, — «срок тебе месяц. Если за это время найдешь порядочную воспитанную девушку, которая согласится добровольно выйти за тебя, то в качестве награды отдам поместье в Ставелле. Помнится, ты давно на него заглядываешься?»
Казимир выгнул бровь, его усмешка стала шире.
«Подальше от меня и столицы. Хороший климат, много фруктов и вино. А, да, там градоправитель требуется. В довесок — должность. Если справишься, верну в столицу. Ты ведь возмущался, что я не взял тебя советником. Вот будет тебе проверка. Потянешь город? Тогда допущу и до управления страной».
«Жениться?» Глаза Дариша округлились, но он тут же приосанился, выпрямился и небрежно сказал.
«Да что я? Не найду девицу, которая согласится выйти замуж и породниться с королевской семьей. Без шантажа, магии и угроз», — тут же строго добавил король и выразительно посмотрел на родственника. «И хотя бы, если уж не по любви, то по искренней симпатии». «Легко», — хмыкнул Дариш, пожав плечами. «Значит, договорились?»
Голос Казимира стал вкрадчивым. Он протянул руку и прищурился.
«Если за месяц не найдешь жену, женю на самой страшной и вредной фрейлине и отправлю в бессрочную ссылку в крепость на границе», — припечатал категорично. И Дариш вздрогнул. Еще мгновение он смотрел на протянутую руку короля, затем поджал губы, и в его глазах блеснуло упрямство. Он встал, шагнул к столу и пожал королевскую ладонь. Тут же их пальцы окутало золотистое сияние, магия скрепила соглашение, осев на коже искорками, которые вскоре исчезли. «А вот тебе подарок». Казимир достал из ящика бархатную коробочку и подтолкнул замершему Даришу. «Артефакт правды. Очень полезная вещичка». Королевский кузен с некоторой опаской открыл ее и уставился на золотую мужскую печатку с темно-красным камнем, внутри которого мерцала искорка.
«И что мне с ним делать?» — с подозрением спросил он, покосившись на Казимира. «Надень», — невозмутимо ответил его величество.
Дариш достал украшение и, поколебавшись, выполнил указание. Золотой обруч легко скользнул на место, плотно обхватив палец. А вот снять его уже не получилось.
«Это что за шутки?»
— возмутился тут же Дариш, уставившись на донельзя довольного Казимира.
«Почему шутки? Если девица искренне захочет за тебя замуж, камень вспыхнет. А если врет, потемнеет», — пояснил король и подмигнул с ухмылкой. «Зато сразу увидишь, какие чувства питает избранница. Как отыщешь нужную, кольцо снимется».
Дариш хмуро уставился на Казимира, не найдя, что ответить.
«На этом все. Иди, у меня совещание с советниками».
Махнул тот и придвинул к себе стопку бумаг.
«И документы посмотреть надо».
Королевский кузен выдохнул, резко развернулся и стремительно покинул кабинет, аккуратно прикрыв дверь и не поддавшись порыву громко хлопнуть. Дариш уже не увидел одобрительного взгляда короля и не услышал, как он пробормотал.
«Может, и выйдет из него толк. Остепенится, наконец. Перестанет дурака валять и обижаться на весь свет».
Глава первая. Я смотрела на диагноз и никак не могла поверить собственным глазам. «Ну как же так-то, а? Мне всего 32. Я только встала на ноги. У меня успешный бизнес. Даже имя какое-никакое. И вот это? Неоперабельная опухоль мозга. Прогноз неутешительный. Если ничего не делать, то мне осталось несколько месяцев. Если же вбухать кучу денег в бесполезное лечение, чтобы продлить агонию, то, может, и год протяну. А я-то наивная. Думала, что постоянные головные боли — просто мигрени». Из горла вырвался горький смешок. Я откинулась на спинку скамейки, уставившись в никуда. Вроде бы надо собраться с мыслями, наметить план действий, обдумать, как все сказать, чтобы не сделать слишком больно Светке и племяшке моей, Машутке. Хотя, конечно, она уже давно Мария Викторовна. Моя правая рука и зам. Блин. В горле запершило, глаза предательски защипало. Пришлось сильно прикусить губу, чтобы не разреветься прямо здесь, в парке рядом с больницей. Хорошо еще, папы не стало давно. А с мамой у нас более чем прохладные отношения. Она 10 лет назад вышла замуж и уехала в Израиль, оборвав общение с концами. Так что, думаю, уж точно не будет особо убиваться. «Нерадостные известия, да?» Раздался вдруг рядом сочувствующий голос, и я вздрогнула, выныривая из задумчивости. Рядом присела весьма примечательная дама. По-другому и не сказать. Абсолютно седая. На вид ей где-то от 60 до 70 лет, но взгляд пронзительный и с огоньком. Одета элегантно, в юбку с пиджаком и блузку. Все было ядреного розового цвета, как ни странно подходившего даме. В руках сумочка, на седых кудряшках кокетливая шляпка с вуалеткой. Вообще не сказать, что я любительница изливать душу случайным собеседникам. Привыкла как-то держать все в себе. Не знаю, что сейчас внутри щелкнуло, но я кивнула, криво улыбнувшись. «Более чем», — посмотрела на листок в пальцах. «Диагноз, который не лечится». А вот следующие слова дамы прозвучали для меня полной неожиданностью. «Хочешь начать все сначала? С чистого листа? И без всяких диагнозов?» Я повернула голову, встретившись с ней взглядом, и застыла. «А?» — изрекла слегка растерянно, вообще не поняв, о чем она. Может, сейчас мне начнут втюхивать какое-нибудь экспериментальное лечение за бешеные бабки и 100-процентный результат? Вдруг меня еще в больнице отследили? Дама же усмехнулась, выгнула бровь, не сводя с меня глаз, и спокойно повторила: «Другой мир, другое тело, другая жизнь. И никакой болезни. Твои знания останутся при тебе, но эту жизнь ты забудешь. Соглашайся, дело предлагаю», — подмигнула она. И как-то уж совсем по-свойски, не сильно, пихнула локтем. «Я женщина современная, книжки читаю всякие разные, под настроение и к теории попаданок отношусь, ну, ровно. Не то чтобы верю вот прямо безоглядно, но и не исключаю вероятность таких случаев. Однако на себя никогда не примеряла это амплуа. И даже не представляла, что когда-нибудь окажусь в подобной ситуации. Сейчас, глядя в пронзительные глаза дамы в розовом, я поверила ей как-то сразу, без всяких оговорок и попыток самой себе что-то объяснить. Не знаю, кто она, но точно не врет». «Да», — быстро проговорила, смяв злополучный листок и словно прыгнув с высокого обрыва. Раскроется парашют или нет, уже дело десятое, терять мне точно нечего. Отлично. Дама широко улыбнулась и похлопала меня по плечу. У тебя 3 дня, чтобы закончить здесь все дела. Потом я приду за тобой. А я умру здесь, да? Зачем-то спросила, хотя ответ и так был очевиден. Собеседница стала серьезной и чуть наклонила голову. «Такова твоя судьба здесь», — неожиданно мягко ответила она. «Я забираю только тех, кого тут ничего и никто не ждет. Ты не привязана к этому миру. Это главное». А ведь она права. «Да, Светку и Машу, единственных родных мне людей, я люблю. Но у них своя семья и жизнь. Конечно, они будут горевать, однако переживут». Уверена, как бы цинично ни звучало. «Всё, дорогая, давай. Закрывай тут все гештальты». Дама решительно поднялась. «Обещаю, не пожалеешь». Добавила она, одарила еще одной улыбкой и бодрым шагом направилась прочь. Я же внезапно ощутила прилив силы воодушевления. Хандры как не бывало. Даже тупая ноющая боль, моя постоянная спутница в последние недели, слегка отступила. Мне столько всего надо переделать, написать завещание, передать ателье и сеть магазинов Машке, подготовить все документы для ее вступления в должность, переписать машину и квартиру. Скажу им почти правду, что с таким диагнозом не хочу, чтобы они видели, как я превращаюсь в высохшую мумию, сидящую на обезболивающих, и просто уезжаю навсегда. «Как там сказала дама? Мои знания останутся со мной? Прекрасно. Думаю, с моим опытом по пошиву и дизайну одежды не пропаду и в новом мире. Хорошие портнихи везде и всегда востребованы». Следующие 3 дня прошли в суматохе и слегка нервно. Конечно, Света и Машка страшно расстроились, пытались уговорить на лечение, но я строго пресекла все эти бесполезные беседы. С документами прошло гладко, меня спасли хорошие связи, все оформили быстро и без проволочек. Видеть зарёванное лицо Машки было тяжело. Однако я держалась, раз за разом повторяя, что пусть они запомнят меня такой, а не на больничной койке, утыканной трубками. Мой последний день в этом мире наступил внезапно. Я осознала, что сижу на кухне у окна с кружкой вкусного чая. И бездумно смотрю на огни вечернего города. На душе удивительное спокойствие, никакого волнения, лишь предвкушение и любопытство. Каким он будет, другой мир? Что меня там ждет? Уверена, только хорошее. Бабуле в розовом я отчего-то верила. Поэтому спать легла тоже со спокойной душой и улыбкой на губах. Что ж, да здравствует новый шанс, и спасибо судьбе и случайной знакомой за него. Просыпаться было странно. Я помнила свое имя, знала, что люблю и умею шить и придумывать фасоны одежды, но все, что касалось прошлого, словно стерли ластиком. Однако неудобства не испытывала по этому поводу, откуда-то предчувствуя, что это правильно. Ладно, пора посмотреть, где я нахожусь. И вообще, разобраться в ситуации. Я храбро открыла глаза. «С добрым утром, дорогая моя!» Тут же раздался радостный голос. Рядом с моей кроватью стояла улыбчивая женщина средних лет в простом белом платье. «Как ты себя чувствуешь?» Заботливо спросила она. «Вроде нормально». Неуверенно ответила. И моя рука метнулась к голове. Не знаю почему, однако в голове промелькнула мысль. Не болит. Наверное, какой-то последний привет из прошлого? Неважно. А вот когда пальцы наткнулись на нечто, чему не полагалось там находиться, я вздрогнула и резко села, ошалела, ощупывая ухо. Мягкое, пушистое ухо. И, кажется, даже с кисточкой. От неожиданности оно дернулось. Я также резко убрала руку, уставившись на женщину в смятении. Она же лишь шире улыбнулась. «Наверное, хочешь посмотреть на себя, да?» — понимающе произнесла моя сиделка. «Как тебя зовут?»
«Корнелия».
Почему-то называться полным именем не хотелось, но не нравилось мне, как звучало «Корнелия».
«Нелли, значит», — кивнула она. «Я Витара. Добро пожаловать в наш мир, дорогая моя. Теперь ты Арини. Мы в храме Любомиры. Это наша богиня», — пояснила женщина. А у меня в голове мелькнул смутный образ старушки в ярко-розовом.
«Ага, богиня, значит. Полагаю, это она меня сюда перенесла и наградила новым телом». Я откинула одеяло в сторону, и тут меня ждало новое потрясение. Хвост! Роскошный, пушистый, черный с белой кисточкой на конце. Он скользнул на колени, и пальцы машинально зарылись в него. А вопрос вырвался сам собой. «Я оборотень?» «Нет, ну что ты!» Женщина мягко рассмеялась. «Ты переселенка, а твой облик — пожелание богини. У нас к таким, как ты, относятся с уважением. Арине никто не посмеет обидеть. Но пойдем, оденешься, а я пока расскажу о нашем мире». Я с некоторой опаской встала, косясь на хвост. Он словно жил своей жизнью, не мешался и в ногах не путался. Женщина отвела меня за ширму, по пути известив, что город, в котором я оказалась, называется Аргунд. И это столица королевства. Им правят король Казимир и его супруга Лаура. У них двое детей. Старший — наследник, Юлиан, и младшая — принцесса, которой 3 года. Юлиан уже женат. Супругу зовут Злата, и она, кстати, такая же, как я, Арини. И ходят слухи, что молодая чета скоро осчастливит всех продолжением династии. «Такие, как ты, магии не обладают. Но на вас она не действует», — продолжала просвещать меня Витара, пока я примеряла местную одежду. Как сказали, она вся новая, и фасоны мне нравились. Попутно я рассматривала себя, привыкая к новой и весьма необычной внешности. Милое личико с аккуратными чертами, широко распахнутые золотисто-карие глаза, роскошные волосы насыщенного черного цвета и ушки, пушистые, черные, с белыми кисточками. Фигура у меня теперь аккуратная, ладная. Никаких лишних округлостей ни сверху, ни снизу. Ну и хвост, да. Что ж, выгляжу весьма неплохо, только слишком уж привлекательно. Так и хочется самой себе за ушком почесать. Но вот характер у меня совсем не кукольный. Это я тоже четко ощущала. «Что, совсем никакой магии?» Рассеянно ответила, остановившись в конце концов на длинной шелковой юбке приятного персикового цвета с вышивкой по подолу, блузки из тонкого кремового батиста, украшенного кружевом, приятного к телу, и жилетки из плотной черной материи, по фасону напоминавшей корсаж. Нижняя юбка тоже прилагалась с широкой полоской кружева, а для хвоста имелось специальное отверстие. Продумано здесь все, однако. Порадовало белье, никаких панталон, вполне милые шортики на завязочках. И хотя корсет тоже тут был, я выбрала более приятный вариант. Бюстье на крючках спереди. Удобно, поддерживает грудь и не сдавливает ничего. Так, надо для начала наведаться в пару-тройку местных лавок и ателье и глянуть, что вообще тут носят. Нет, но, скорее всего, у тебя есть какая-то способность различать ее, исходя из твоих навыков. «Кстати, что ты умеешь?» — уточнила Витара, пока я окидывала себя придирчивым взглядом. «Шить и придумывать фасоны одежды». Решительно выдохнув, вышла из-за ширмы. «Ну, значит, что-то обнаружится, связанное с твоим занятием». Невозмутимо кивнула женщина. «Так, пойдем и глянем, требуется ли где-нибудь портниха». Широко улыбнувшись, предложила Витара. Я округлила глаза. «А что, здесь есть доска объявлений?» Протянула удивленно. «Мы собираем из ратуши все заявления о рабочих местах и дублируем их тут», — невозмутимо пояснила Витара. Никогда не знаешь, с какими знаниями придут к нам посланники богини. Женщина с улыбкой глянула на меня. Мы вышли из просторного помещения с кроватями. Больше здесь никого не было. По словам Витары, арини появлялись в храме не так, чтобы прямо часто. В соседнем помещении в самом деле стояла большая доска. На ней аккуратно висели листочки с объявлениями, и Витара принялась их внимательно рассматривать.